ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते
Шримад Бхагаватам, 11-я песня, 17-я глава. Господь Кришна описывает систему варнашрамы. У нас сегодня текст 28-й. 28-й. Саям пратарупания байкшаям тасмай неведает ячаньятапья нужна там упаянджита самьята. Саям вечером, прата утром, упания приносящий, пхакшьям пищу, полученную в качестве милостыни, тасмай ему ачарьи. Не ведает, он должен отдавать. Яд, то что, ча, также, а не яд, другие вещи. Апи, непременно. Анугьятам,
то что разрешено.
Упаюнджита, ему следует
принимать.
Самьята, сохраняя полное самообладание. Первого текста. Утром и вечером ученику следует выходить просить подаяние. И все, что ему удалось собрать, пищу и прочее, он должен приносить духовному учителю. Сохраняя самообладание, ученик должен довольствоваться тем, что дает ему ачарья. Здесь описывается положение брамачари. Брамачари. Чему же здесь учится такой человек? Он учится принимать и отвергать при помощи своего духовного учителя. То есть сам человек еще не обучен, то есть он в процессе обучения. Разум его не развит еще. Он не знает Священное Писание. И даже если уже знает что-то из Священных Писаний, он еще не способен сделать правильный выбор. У него еще нет такой самодисциплины и решимости. То есть качество, характера вырабатывается. Поэтому он принимает, отвергает через ачарью. То есть гуру говорит, вот это бери, делай. Это не делай. То есть он играет роль его решимости разума, его зрелости. Таким образом, он избавляется от ошибок человек. Если, конечно, это истинная ачарья, и все подтверждается шастрами и садху, то никаких сомнений не должно быть, что такую дисциплину очень хорошо и полезно принимать. Поскольку в мире очень много лжеучителей, с духовной точки зрения, конечно, не хотим сказать, что учитель математики – это ложный учитель. Он знает математику, он даст предмет. Языки также. Мы учимся в университетах, все и преданные тоже. Там есть свои какие-то знания. Но с духовной точки зрения нет такого обучения в школах, что принимать, что отвергать. Конечно, какие-то заповеди духовные, они установлены законом. И в светском государстве это неизбежно, потому что других заповедей не существует для организованной цивилизованной жизни. То есть они также узаконили заповедь «не убий». То есть убийство наказывается, воровство наказывается, за ложь тоже человек отвечает. То есть эти духовные заповеди, они Есть в священных книгах, в Ведах или в Библии, неважно, но священные заповеди из гуны благости, они необходимы человеку. Но в конечном итоге он должен принимать ачарью научиться. Не просто довольствоваться своим потом рассудком. Он должен хранить этот образ ачарьи в сердце. Почему? Потому что когда он отвергает ачарью после образования, уходит от учителя, он становится безбожным. Этот разум становится опасным. То есть представитель Бога всегда должен присутствовать в нашей жизни. Так же, как мы помним отца, мать в течение всей жизни. Не так, что отец и мать нас воспитали, вырастили, и мы ушли, и потом больше в них не нуждаемся, можно полностью забыть или отвергнуть, или вообще игнорировать, пренебречь этим фактором. Нет, тогда человек теряет лицо человеческое. То есть он забывает мать, отца, говорится. Вот эти отношения именно, потому что ачарья передает эти знания при помощи внутренней энергии. Нельзя это игнорировать, это оскорбление. Так же, как Харе Кришна Махамантра – это внутренняя энергия, это трансцендентная вибрация. Это нельзя повторять невнимательно или игнорировать эти звуки. Нужно очень с большим почтением относиться к этой вибрации. Даже если это я повторяю, я должен понимать, что сам звук трансцендентный, то есть он вне моего контроля и моего понимания. То есть я слуга этого звука. Слуга, если я повторяю, я не господин, я слуга этого звука. То есть я действую в бездействии. Это разум. Это та самая решимость, которую должен человек приобрести в школе, будучи еще брахмачарием, уже отличать духовную решимость и материальную решимость. При помощи материальной решимости тоже можно достичь многого, но она поддерживается гунами материальной природы, страстью. Там должна быть жадность большая, жадность, желание славы, карьеры. Преданные также какое-то время еще будут делать карьеру себе в сознании Кришны, по привычке, как бы, по обусловленности. Но постепенно это станет обесценится. Если мы сближаемся духовно с наставлениями духовных учителей, это уйдет, это очистится, несомненно. Дело не в карьере, не в славе, не в положении, вообще не в этом дело. Дело в отношениях. И тот, кто именно приобрел эти духовные отношения, он становится самодостаточным, независимым от материальных никаких обстоятельств и желаний. Брахма Бхута Прасанатма. То есть он радостный сам по себе, и он не желает ничего и не скорбит о потерях никогда. Собственно, преданный на таком уровне уже, серьезном, он должен выносить все потрясения материальной жизни. То есть Прабхупада об этом также говорит, да, что развив определенные качества духовные, он должен выносить любые потрясения этого мира. Любые. То есть это будет как бы, ну, критерий, что преданный на самом деле обладает духовным разумом и решимостью. Значит, он на верном пути, и он очень скоро достигнет цели. Потому что если есть решимость, обязательно это произойдет. Вот. И даже если цель поставлена, но нет решимости, мы не знаем, когда это произойдет. То есть практически можно в любой момент свернуть с этого пути, или остановиться, или увлечься чем-то. То есть так много в мае арсенала, чтобы отвлечь наше внимание. И здесь, значит, ученик, он должен быть свободен от чувства собственности, развиваться вот в таких условиях. Он должен утром-вечером выходить на улицу, просить подаяния. В физической культуре люди знают об этом, что вот это ученики из школы, они просят подаяния не для себя, вот они отдают все духовному учителю, он распределяет между ними, так они существуют, он их обучает, надо поддерживать эту школу. Все, безусловно, родители, они с удовольствием будут поддерживать такую школу. И они дают или продукты, или деньги всем этим ученикам, которые собирают утром и вечером эту дакшину. И они приносят потом это духовному учителю, то есть смотрят на это без зависти. Почему? Потому что духовный учитель, как отец, он их всех поддерживает. Нельзя завидовать тому, кто нас поддерживает. Так же, как нельзя завидовать отцу или матери. если даже не что-то не дают, не позволяют. То есть нельзя завидовать никак. То есть нужно всегда принимать это. Принимать, и так развивается духовный разум. Если есть зависть, тогда будет недовольство, обида, замкнутость, отделенность от их как бы наставлений. Человек хочет жить независимо. То есть это завистливые обстоятельства часто, в Кали-югу даже. Дети завидуют родителям, родители детям завидуют, что вообще неприемлемо. Во всяком случае, не нужно завидовать старшим духовным братьям, сестрам. Между младшими бывают такие соревнования, там какая-то зависть проявляется, но хотя бы по отношению к старшим не должно быть такого. Если старший выполняет как бы свои обязанности особенно. То есть это недопустимо. Недопустимо, потому что невозможно так продвигаться дальше. То есть суть в том, что получить милость от того, кто духовно заботится обо мне. Поэтому он довольствуется только тем, что дает ему ачария. Буквально он может сказать: иди сюда, садись, поешь. Ученик садится и ест то, что ему предложено. Без разговоров. Или он не говорит этого ничего, просто не говорит ничего. Брахмачарий не сядет есть. Гуру ничего не сказал. Он будет поститься. Вот так воспитывается характер. Вот такая зависимость духовная должна развиваться у человека. Не рабская материальная, а духовная. Это есть, которая освобождает нас от анартх. И гуру, если говорит, ничего не говори, значит, он несколько расстроен, он думает об этом ученике, он думает, как его исправить, поэтому он, ученик, постится. И тоже думает, чем же я расстроил гуру. И даже если гуру просто забыл про него, не расстроен, он все равно постится. Потому что когда гуру это заметит, он так обрадуется. Такой послушный ученик. Вот достойный преемник. То есть в любом случае это хорошо, даже если гуру забыл об этом. Не зовет ученика поесть. Такие правила ведические, они пробуждают внутреннюю энергию отношений. Комментарий здесь есть. Тот, кто хочет обрести милость истинного духовного учителя, не должен стремиться окружить себя вещами, предназначенными для чувственных наслаждений. Напротив, все, что удалось раздобыть, он должен поместить к лотосным стопам ачарьи. Сохраняя самообладание, человек должен смиренно довольствоваться тем, что выделил ему истинный духовный учитель. Каждому живому существу нужно в конечном счете учиться служить Верховной Личности Бога. Однако до тех пор, пока человек в полной мере не овладеет практикой служения, он должен отдавать все духовному учителю, совершенствует постигшему искусство поклонения Господу. Когда духовный учитель видит, что ученик заметно продвинулся на пути сознания Кришны, он занимает его в непосредственном служении Личности Бога. Как же духовный учитель заметит? Сначала заметит параматма. Духовный учитель — это внешнее проявление параматмы, поэтому здесь как бы вот связано с параматмой его положение. То есть мой духовный учитель, он непосредственно связан с параматмой, с той, которая в моем сердце, также здесь. Вот он связан непосредственно с Сакшат Харитвина. Как он заметит? Параматма замечает это. И гуру может быть на расстоянии, но он может ощущать трансцендентный прилив. И он понимает, ученики прогрессируют в сознании Кришны. Эти ученики прогрессируют в сознании Кришны. Если он видит подлинное смирение ученика, он чувствует прилив внутренней энергии. Это передача милости. Он это чувствует, прилив внутренней энергии. Расположение, близкое духовное расположение к этому ученику. Да. Многие ученики Прабхупады об этом вспоминают, как Прабхупада не смотрел на их гордость и как замечал их смирение. Стоило немножко возгордиться, и Прабхупада уже не замечал, или говорил что-то сильное. Но стоило стать смиренным через минуту, и Прабхупада сразу обращал внимание и вступал в какие-то отношения. То есть отношения возможны только на духовной платформе с духовным учителем. На платформе ложной гордости они невозможны. Нет контакта. Это духовный учитель, нужно понять. Он не касается с реальным, не должен соприкасаться. Он избегает, у него есть разум. Принимает, отвергает только то, что благоприятно и неблагоприятно для духовных отношений. То есть считается, что это разум зрелый уже. Поэтому он может общаться с учениками и вести учеников таким путем. Таким путем. Этот пример известный, когда ученики Прабхупады вдруг украсили ту маленькую комнатку в Нью-Йорке, где проходили лекции киртаны. Там ковры принесли, какие-то изображения, шторы. Вдруг это случилось. Шрила Прабхупада сказал, это сознание Кришны. Сразу это заметил. Это ваш духовный рост. До этого момента, если ученики, они еще незрелые, они просто ждут указаний. Без указаний ничего не могут сделать, не знают, что делать. Но сознание Кришны, сверхдуша, она знает, что нужно делать ученику и гуру. И по милости сверхдуши происходит это сближение. Но необходимо совершить осознанное действие, осмысленное действие в сознании Кришны. Что это такое? Достать удовольствие духовному учителю, все, что нужно научиться делать. Достать удовольствие Кришне, все, что нужно, в этом весь успех. Больше ничего не требуется. Это могут простые вещи, но те, которые достают удовольствие Господу Чайтанье, Гуру Парампаре, Господу Кришне, Святому имени, в конце концов, всем окружающим тоже это приносит благо. Развитие таких отношений, оно распространяется на окружающую среду, то есть создается целое движение. Прабхупада начал просто с нескольких человек, но потом образовалось целое движение. Каким образом? Любовный обмен, сознание Кришны. Истинный духовный учитель не использует ничего для собственных чувственных наслаждений. А ученику дают ровно столько материальных богатств, сколько тот может достойным образом предложить лотосным стопам Господа. Здесь можно привести такой пример. Отец обучает сына бизнесу и другой материальной деятельности, дает ему столько денег, сколько сын сможет разумно вложить в выгодное предприятие и следит, чтобы сын по глупости не растратил богатство, нажитое тяжким отцовским трудом. Мы видели такие ситуации, трагичные, с этой точки зрения, бизнеса, когда один преданный занимался бизнесом очень успешно, он очень много жертвовал, то есть он для этого и занялся бизнесом, собственно говоря. И его так полюбили преданные, он действительно столько бескорыстно делал, жил в простых условиях, бизнес был большой у него. Но практически все деньги там, на какие-то проекты, на большие, всегда все без... То есть служил. У него рос сын. И в какой-то момент сын сказал, давай я в бизнес. И отец передал сыну бизнес, тот все потерял. Все до копейки. Все полностью. Такое случилось. Но это материальный пример. Становится понятно, что тут нужно быть внимательным. Что касается доверия между гуру и учеником, ученик должен быть готов к каким-то серьезным видам деятельности, служения, к миссии. Аналогичным образом истинный гуру обучает ученика поклоняться Господу. И тот, кто не достиг полной зрелости, должен просто предлагать все, что у него есть, лотосным стопам гуру. То есть масштабы миссии могут зависеть именно от этих отношений. Что энтузиазм — это вещь без границ. Не нужно думать, что тот энтузиазм, который у нас есть, это наш предел. Он зависит от какой-то нашей материальной обусловленности. Там энтузиазм духовных границ не имеет вообще. И он проявляется по мере нашего развития духовных отношений именно. Со святым именем, с духовным учителем, с вайшнавами. И границ не существует. То есть пример, опять же, тот Прабхупада, который такой энтузиазм развил, что он мог по всему миру проповедовать. Что если в этом движении ИСККОН появится один чистый преданный, наша миссия будет успешна. Один человек с таким безграничным энтузиазмом преданного служения. Миссия будет успешна. Ученик подобен несмышленному ребенку, который не заводит себе личный счет в банке, а просто находится на попечении у своего отца. Отец же учит сына быть ответственным. Однако, если ученик пренебрегает указаниями истинного духовного учителя или Кришны, тем самым обманывая самого себя, он становится непреданным или искателем наслаждения, исходит с духовного пути. Поэтому каждому необходимо учиться служить истинному духовному учителю и так обрести зрелость в сознании Кришны. Здесь контекст, в контексте описывается обязанности брахмачария. Вот. И комментарий также в этом контексте. Что касается греха асхашама, там будут другие правила и предписания. Другой ашам совсем. Грехаста – это человек, который уже обучен, уже прошел школу, у него есть достаточно решимости, чтобы взять ответственность за семью. Не так, как сегодня. Человек уже вырастает, ему 25 лет, лбу такому. У него все сексуальные желания налицо. А решимости служить не развил. Он думает, я там буду господствовать в семье. Там будет жена, я буду представителем Бога. И он уже представляет, как Чарли Чаплин, знаете, тут у него вот будет дом, тут жена, тут будет корова, кружку только нужно подставить, она молоко дает, руку в окно протянул, яблоко сорвал, а жена выполняет все остальные желания. Вот это семейная жизнь, значит. Ну, может быть, это смешно выглядит, но, дорогие преданные, у многих такие фантазии есть. Но это означает, что они не прошли школу брахмачария, они никогда не служили, вкус служения нет, они начинают драться в семье, спорить постоянно, раздражаться друг с другом. Доведут себя до белого коленя, до смерти практически. Это называется нас грехаска ашрам. Да, в Кали-Югу, правда, это сложно сделать. Действительно. Можно посочувствовать этому ашраму. Вот. Поэтому через 2 года семейной жизни грехаска говорит, хочу принять саньясу. Имеется в виду найти другую жену. Подоплека такая именно. Ну а внешне для преданных он говорит, хочу саньясу принять. Ну вот такие вот у нас вот непростые движения внутренней энергии. То есть мы не обучены были с детства, как контролировать вожделение, поэтому нам трудно жить, в принципе, в любом ашраме. В брахмачари, в грехастхе и дальше тоже. Трудно, что вожделение, оно сопутствует на протяжении всей жизни человеку. И нужно обучиться, как жить, контролируя эту энергию, да, то есть, конечно, ее нельзя просто контролировать, ее нужно поднимать вверх, вот через служение именно это возможно. А служению нужно научиться обрести вкус. Не просто мы служим, чтобы научиться, а потом, слава Богу, хватит служить. То есть теперь мне все служат, я теперь обучен. Мы видели это, когда некоторые хорошие, способные ученики получили образование в гурукулах, потом выходили в жизнь и ожидали, что их будут теперь на руках носить, слушать, и они будут проповедниками. То есть где же? То есть они изучили шастры, они изучили дисциплину, садхану, но где же контроль своих желаний материальных? То есть вот воспитывается характер. И если мы чему-то не доучились в брахмачари ашраме, то есть грехасха ашрам, то с драками, с побоями мы начинаем уже проходить школу по-настоящему. Что ответственность высокая, то есть семья – это очень тонкое устройство ашрама, где очень сильные привязанности развиваются, рождаются дети, общая собственность, знаете, тут шаг серьезный вообще. Если какой-то разрыв, это потом головная боль. На всю жизнь вообще может удар быть. Так Прабхупада описывает, да, что когда развод в семье, то человек может потерять все. и желание работать, и энтузиазм, то у него может разрушиться все, все в жизни. Таким образом. Поэтому грехастха ашрам, видите, это серьезный уклад жизни, он более высокий в плане ответственности. Но базируется он вот на этих вещах, которые описаны здесь. Нужно учиться служению. Как говорил Шрила Прабхупада, у женщин есть естественная склонность служить. Естественная склонность. Они, даже если их не просишь, они уже как-то делают это. Когда я приехал в Екатеринбург впервые, там было очень холодно. Был сильный мороз. А я приехал в Санкт-Петербург, там более мягкие зимы. И мне было очень холодно. И меня спасали женщинами. Мужчины не замечали этого. Какие там носки, там что там, на чем, где спит. Я был, ну, таким саньяси, фанатиком, отвлеченным. Я ничего не просил ни у кого никогда. Думаю, замерзну заживо, просить не буду. Вот. Ну, у меня были свои проблемы. В Екатеринбурге были свои проблемы. Эти проблемы встретились, в общем. И женщины спасли от проблем. Кто носки принесет, кто еще что-то, кто просто накормит. Что меня встретили в первый раз в Екатеринбурге. На обед дали 2 грецких ореха и ложку меда. Ну, я попал к людям, которые занимались йогой. А они слышали, что я йог высокого уровня очень. Они посчитали, что нужно йогу высокого уровня, и выяснили по килокалориям, что 2 грецких ореха и ложку меда на обед – это для йоговской пищи самая такая. Они прямо на обед это и предложили ложку меда. Столовую, правда, честно говоря. Нечаянно. Слава Богу, да. И 2 грецких ореха. Вот. Ну, как я уже сказал, саньяси высшего уровня. Вот. У меня были свои проблемы, конечно же. У них свои проблемы. Я это принял с достоинством. Вот. И не хотел нарушать их представление обо мне, понимаете? Свой престиж нарушать. Я съел 2 грецких ореха, мне сказал, все, я наелся. Они вышли из квартиры, я пошел на кухню воровать у них рис. Приготовил себе рис. Вот. И главное, чтобы никто не заметил, потому что я йог высшего уровня, понимаете? Вот такие мы были. Вот. Вот. Проблемы были и у старших, и у младших. То есть мы просто были в невежестве. Почему? Ответ очень простой, дорогие преданные. Невежество означает, я не знаю, что такое служить. Вот и все. Какой бы вы ни были великий господин, если вы не знаете, как служить, вы все в невежестве. Вот это критерий. Поэтому сначала обучают этому характеру служения. Но, конечно же, служить нужно достойной личности. Нельзя служить падшей личности. Должен быть ачарья, должен быть гуру, да, квалифицированный. Это правда. Вот. Век Кали, видите, это Варнашрама Дхарма, она разрушена. Вот. Нет таких учителей вот, в социуме. Но в Исконе уже есть духовные учителя, их становится больше, еще больше. Вот уже другие поколения подключаются. Шикша гуру становится очень много в Екатеринбурге, например. Серьезных преданных, которые могут держать равновесие уже, вот, управлять преданным служением, могут служить, быть внимательными, с почтением каждому, уметь прощать, терпеть, развивать смирение уже. Такие у нас люди есть, не только в Екатеринбурге, но и повсюду в мире, с них больше и больше становится. Это очень ценно. Очень ценно. И сейчас у нас, не знаю, есть ли в Екатеринбурге ашрам брахмачарьев, наверное, 1-2 есть брахмачарья, скорее всего. Вот. У нас в Алмате нет ашрам брахмачарьев. Вот. Это очень нужно, конечно же, но нужно учитывать, это регион мусульманский, у них нет в культуре этого. В Коране не дается варнашрама дхарма, жизнь брахмачарьев, саньяси отсутствует. Там только семейная жизнь дает. Поэтому они не очень это приветствуют, как бы так. Семья для них очень важна. Поэтому здесь в основном мы говорим о семейных ценностях. Это людям нравится, они стремятся узнать больше, стараются улучшить свои отношения в семье. Но, тем не менее, раньше здесь был хороший брахмачарьяшрам, большой, и много делали брахмачари, книги распространяли, танцевали, они всегда были, ты помните, брахмачари ашрам, это счастье, свобода. И они всегда смиренные, сияющие, красивые, пока не женятся, да. Вот. Потом они женятся и становятся немножко угрюмыми. Нет денег, говорят. Ну, говорят, потому что жена-то говорит, что нет денег. Ему-то ничего не нужно, так посмотрите. Ему вообще ничего не нужно. Он этому научился брахмачарьям, что ему ничего не нужно. Он думает, что жене ничего не нужно. Нет, вот тут как раз, если вы можете регулировать свои материальные желания, вот вы должны стать мужем и отцом, чтобы регулировать материальные желания своей семьи. Вы духовный учитель. Вот для этой цели. То есть вы не просто там продолжаете себя контролировать, вы еще берете ответственность за других, за воспитание детей, за свою жену. Это женщина, она не может так контролировать чувства. Вы должны справляться с этим не просто силой своих мышц, да, а разумом, своим характером, качеством, которые выработали при служении духовному учителю. Тогда грехасхашан действительно может стать ашем, духовным местом. Там, где Лакшми Нараяна, там будет счастье. Если вы представитель Нараяна, а супруга представитель Лакшми, там всегда будет счастье. Все, там не будет здесь никогда. Это крепкий уклад, это крепость вообще, щита могущественная. Но в крепости внутри должно быть все в порядке, вот что важно. Поэтому Прабхупада говорит, что внешне вы не разрушите никакой ашрам, а изнутри можете разрушить любой. Поэтому если есть такие разрушения, то просто вот недостаточно было внутренней энергии, чтобы поддерживать этот ашрам в хорошем, добром, духовном состоянии. Ну, здесь опять же вернемся к контексту. Речь идет сейчас о брахмачарии. Такая подготовка нужна каждому, неважно, даже если он сейчас семейный человек. Мы должны научиться служению, приходить к преданным и не ждать, когда нас что-то попросят сделать. Приходить вперед и говорить, чем могу послужить, что сейчас помочь. Сейчас программа или воскресная программа, или на кухню пойти, или к празднику подготовка какая-то нужна, или вообще что-то помочь, привести, увести кого-то, что-то. Нужны же всегда какие-то руки. Всегда нужно быть готовым к служению. И вы увидите, что ваше отношение к семье улучшится. Если вы дух служения приобретете и также приносите его в семью, и других воспитываете в этом духе, это есть как бы база развития духовного, служение. Служение, чистое, любовное, преданное служение. Если же мы хотим только для себя жить, используя это служение для своей карьеры, я думаю, будет трудно это. Это будет очень сложно сделать. Мы не избежим трудностей. Поэтому мы доверяем шастрам, то, что здесь написано. Все, что брахмачари получает, он все отдает духовному учителю. Грехасха тоже это делает. Он живет в своем доме, но он думает, это дом его духовного учителя, дом Кришны. Мои деньги — это тоже собственность Кришны, принадлежит духовному учителю. Он так, такое сознание, такое воспитание. Если мы так думаем, то и близкие наши, и жена, и дети также это настроение получают. Вместе с этим настроением получают также счастье. Скажите, какое еще настроение счастье человеку принесет? Чувство собственности? На одну секунду. А потом нужно все это убирать, мыть полы в большом доме. У меня такой большой дом, а теперь и швабру, и мой пол. На одну секунду. Но если вы думаете, это дом Кришны, это совсем другие отношения, совсем другое настроение. И даже мыть полы нетрудно будет в нем. Потому что таким образом я возвращаюсь к Богу. Я просто мою полы вот в этом доме Кришны, где я живу. Я к Богу возвращаюсь. Поэтому мне нетрудно, у меня есть желание есть это делать. И даже мне могут помогать гости, потому что там все связано с Кришной. Это удивительно. Одна преданная говорила когда-то, что я бы открыла намахату, но у меня маленькая пенсия, продуктов мало. Сама или как живу на копейки. Ну и сказали, ты открой намахату, и все у тебя будет. Она настолько была удивлена, когда открыла намахату. Первая намахата, они просто там что-то скудно попировали. Но была хорошая атмосфера гостеприимная. А уже следующие намахаты стали приносить туда, кто сахар, кто рис, кто масло. И она уже не знала, она уже раздавала потом с собой. Говорит, у меня столько избытка вообще. Рука дающего. Вот это преданное служение. Все сиждется, все процветание мира на служении, на преданном служении Кришне. Если Кришна доволен, это успех. Так, дорогие преданные, какие будут вопросы? Нужно включить микрофон, вижу руку. Нет звука.
Клиент так. Ходит как к психологу ко мне, и у него проблема, он не любит себя и в других видит негативные качества, и у него нет энергии действовать. Может быть, посоветуете что-то, как действовать с мне?
У меня был этот симптом, знаете, когда? Когда мне было лет 20, может быть. У меня проявилось это чувство негативное к людям, сильно очень. Я просто ненавидел общество людей. Ну, что они грязные какие-то, они грубые, ну, вот в таком духе все. А потом, где-то через полгода-год, это стало даже болезненно. Я даже обратился, помню, к одному человеку, который, по-моему, был врачом, поэтому к нему обратился. Я сказал, что вот у меня есть проблема, я не люблю людей, не выношу присутствие людей. Но то, что мне сказал, почему-то осталось на всю жизнь. Это был непреданный, мы тогда не знали очень его о Кришне. Он сказал, что ты такого сделал для людей, чтобы любить их? Опять же, речь идет о служении. Смотрите, вот человек не служит, ничего позитивного не делает, и он начинает ненавидеть жизнь. Просто ненавидеть жизнь. И когда он начинает служить, что-то для людей делать, он начинает чувствовать к ним сострадание, эта внутренняя энергия она пробуждается, он начинает сам оживать. К нему приходит милость. Кришне нравится то, что он делает. Поэтому да, надо увлекать служение таких людей. Иногда тоже приходят такие люди, которые опущены, знаете, побитой жизнью, вот такие вот в таком состоянии совершенно беспомощном. Ничего не хотят делать и не могут делать толком. Но мы просто их просим, помоги тут, помоги здесь. Поскольку им нравится атмосфера в Саднане Кришны, они как-то клись, они начинают что-то делать, помогать нам, и они оживают. И уже смотришь через неделю служения, даже несколько дней, он уже бегает в припрыжку, у него энтузиазм, понимаете, он начинает жить. Вот как вот выйти на Санкиртану, допустим? Не знаю, боюсь там. Никогда этого на улицу с книгами, да вы что? Попробуй. И уже в конце дня ты в припрыжку ходишь с этими книгами по всей улице. Преданное служение – это наша жизнь. И старайтесь как-то занимать людей преданным служением. Иногда бывает, что никак не занять, кроме как просадом накормить. Тоже хорошо. Тоже преданное служение. Пусть ест просад, сидит. Нужно еще спросить, что бы ты хотел на ужин. Может быть, гулаб-джамун для тебя сделать. Вот в Европе так держат новичков. Новички прямо им заказывают. Гулаб-джамун, ну приготовь, я приду. Они, да, браманы готовят для него гулаб-джамун, лишь бы только он пришел. Там люди очень чувствительные, знаете, ранимые очень. Не то, что на Урале. На Урале у нас защита есть, толк. Шкура, можно терпеть любые. Ну вот, ответ в том, чтобы да, учиться занимать преданным служением людей как-то, вытаскивать из депрессии.
Спасибо.
Один человек пришел к Шри Прабхупаде, но он на программу пришел. Либо. Видели, потому что он сидел без круглыми глазами, пристально смотрел на Прабхупаду и молчал. Вот так всю программу. И уже все разошлись. Также смотрит на Прабхупаду круглыми глазами, молча. И Прабхупада ему одному проповедовал. Там про душу рассказал, уже про карму рассказал, потом, почему Кришна Бог. А ученики, значит, сходят и думают, ситуация странная. Человек вообще стеклянный глаз. Прабхупада говорит. И там еще целый час Прабхупада ему все рассказал, философию. Пропад закончил, он так и сидит, смотрит на него молча, с круглыми глазами. Ну, все, теперь дали просад. Дали ему просад, что там съел. Ну и как-то ушел, все. Пропад сказал, это человек одержим духами. И Пропад ему проповедовал, рассказал все о сознании Кришны.
Хари Кришна, моя поклонница. Ой, тут эхо какое-то странное. В общем, вот этот татве, то есть ученик, он, ну, как бы...
Подождите, там надо подавление шума в Алмате.
Эхо.
Повтори вопрос.
В общем, ученик, он поддерживает связь через настроение, да? То есть он управляет настроением, он при этом прогрессирует. Вот. И учитель, да, он это чувствует через парматму, получается, да? Вот это вот внутренняя энергия. Вот. Но, а вот такой какой-то внешний аспект, например, что учитель помнит своих учеников, ведь он, ну, не тоже помнит, но имеется в виду, что вспоминает немного учеников. И все равно этот процесс тоже действует, да?
Смотрите, параматма. Параматма находится не только в сердце гуру, того ученика, о котором ты говоришь. Находится в сердце всех учеников, всех преданных, учеников и неучеников. Поэтому, скажем, на расстоянии или Прабхупада ушел. А параматма берет на себя ответственность через других преданных. Но это не сложная тема. Например, что вы чувствуете, когда какой-то человек вам просто помог? Ну вот вы идете по улице, уронили что-то, у вас в руках какой-то груз был, и вы что-то еще уронили, и кто-то просто взял, вот, поднял и положил вам в руки снова. Что вы почувствуете? Почувствует. Взаимный сразу же будет, верно же? Все же очень просто. Точно так же, чем больше мы служим гуру, тем больше мы чувствуем и друг с другом взаимность, даже если он не присутствует. Потому что параматма присутствует. Гуру, он внешнее проявление параматмы, а параматма внутри находится, снаружи и внутри. То есть есть наставление гуру заниматься преданным служением, и сближение происходит через преданное служение со всеми. Со всеми. Любому, кому вы послужите, это будет вашим как бы другом практически. Дружеское расположение установится сразу же. Это простая тема.
То есть любой, кому мы послужим, это мы как послужим духовному учителю, получается.
Да, так Иисус говорил. Все, что вы сделаете для этих несчастных людей, сделайте для меня. И кто мой ближний? Тот, кому ты послужил, есть твой ближний. Та же самая.
Ну, уточнение вот такое можно. Все равно, когда духовный учитель видит своего ученика, ну, как-то взаимодействует с ним периодически, да, на уровне вот таких внешних личных отношений, то он может его поправить больше, может быть, да, он видит, какие у него недостатки и так далее. Ну, то есть, как бы, этот ученик может больше наставлений получить, в том числе и личных, и получается, что тот, кто не, как бы, вот так вот не имеет такой, может быть, связи постоянной, личной, то что... Как вот тут получается?
Да, первый ученик Прабхупада лично обучал, несомненно, так. Лично. В то время к нему мог прийти любой человек в любое время. Даже ночью к нему приходили. Ну, люди, они же не знали там садана, там, не понимали таких вещей. Просто у них были какие-то проблемы, они приходили и все. И также вот те преданные, которые начинали со Шрилы Прабхупады в Нью-Йорке, в том Нижнем Ист-Сайде, к ним часто приходили ночные гости с передозировкой, там, скажем, наркотиков, в таком состоянии тяжелом. Они их кормили прасадом или укладывали спать, там они много распространяли прасады вокруг. То есть они служили им. То есть это было то время, когда Прабхупада был открыт круглые сутки для любого человека вообще. Так он устанавливал начало этого движения. А потом уже развились эти отношения, и его ученики стали уже говорить о Прабхупаде, о создании Кришны, уже воспитывать сами это. Естественно, стало происходить. Прабхупада не говорил им этого делать даже. Просто из любви к Прабхупаде они стали активно помогать другим. Объяснять, кто такой Прабхупада, как нужно с ним общаться, вот как кланяться, какие вопросы задавать, там, не беспокоить, как это делать. То есть они научили еще быстрее ученики, чем Прабхупада, потому что Прабхупада за счет терпения и снисхождения долгое время потребовалось ему какое-то, чтобы обучить их, да? Всем правилам, представьте себе. Вплоть до саньясы, он же обучил молодых людей, вплоть до саньясы. Но они уже стали это вот более интенсивно делать и непосредственно прямо. Вот, поэтому есть разные методы. Когда много учеников, то старше обучают младших. То есть результат самый, нужно понять, это духовная энергия. Это не физическая энергия. Не так, что если я на расстоянии 2 метра от гуру, то я больше получу знаний, чем на расстоянии 20 метров или 20 километров. Если я услышу, я сразу получу милость. Просто, если я услышу, я сразу. Если я даже подумаю правильно, я получу милость.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, наши поклоны. Вот на прошлом Шинабхагаватам я получила от вас наставление думать о Кришне. Я всю неделю пыталась это делать и поняла, что вот у меня Кришна, он как бы из кусочков пазла состоит, который не соединяет. Один из этих кусочков, это как Кришна о себе говорит в Бхагавадгите, да, что вот я свет солнца, вкус воды, запах земли. То есть вот тут я могу это почувствовать, испытываю огромное благодарность, благоговение, трепет, то есть когда вот вижу свет солнца, воду, вот вспоминаю Кришну. А другой кусочек — это Кришна как маленький мальчик, сын Нанды Махараджи и Шоды, который вызывает умиление и желание о нем заботиться. Потом, Кришна как звук святого имени, да, в котором я каждый день, в котором пытаюсь не слышать, да, правда, безуспешно. А также вот как Шримад Бхагаватам, да, то есть тоже пытаюсь в нем увидеть Господа. А, либо как Кришна, вот Нанси Раса, но это вообще недоступно для меня, непонятно, то есть в эту сторону я вообще не думаю. Вот, Гуру Махарадж, подскажите, то есть как мне думать о Кришне, вот, каким из этих способов или как-либо другого?
Думайте о Кришне, как умеете. Читая Бхагавадгиту, уже мы думаем о Кришне. Но если ты хочешь думать о Кришне как о маленьком сыне Яшоды, тогда не забывай заглянуть ему в рот, хорошо? И посмотри, что там находится. Прабхупада рассказывал однажды, как Кришна открыл рот, Яшода туда заглянула, и он долго стал описывать Прабхупаду, что там Яшода увидела. Это так всех захватило, знаете, ученики сидели, слушали, все уже рты пораскрывали, уже это захватило это видение, да? Прабхупада так это объяснял. А потом вернулся к одному художнику и сказал: ты должен это нарисовать. То есть, ну, в книгу, для книги, изображение. Тот даже испугался, вздрогнул, говорит: как я такое нарисую? Прабхупада писал вселенскую форму. Ну. И вот он там сидел, пытался изобразить, и ничего не получалось у него. Ну как? Говорит, Прабхупада, не получается. Ну как я могу в рот поместить вселенскую форму? Как тут все то, что вы описали, в рот Кришны поместить? Прабхупада взял бумагу. бумагу, говорит, вот, Кришна обрисовал маленький, маленький такой. Вот Ешода, побольше. Потом Кришна, вот такой круг нарисуй большой, и там вся Вселенная. А, понятно. Так он сделал картину, она в музее сейчас. Так, не забывайте о Боге, когда думаете о Кришне. Это не просто маленький ребенок. Если мы поймем, почему он маленький ребенок, мы больше не родимся в этом. Он не ребенок. Он абсолютно нужен ребенок. И к вам он придет, к вашей придет. Такое, как хочет ваша любовь именно.
Хари Кришна, примите поклоны, дорогой Гурудев, примите поклоны преданные. В 4 главе Бхагавадгиты Кришна говорит вот про жертвоприношения, вот, что и эти жертвоприношения, получается, ведут к трансцендентному знанию. Там, Вирая Яги, Тапа Яги и так далее. И далее потом он говорит, что нужно обратиться к духовному учителю, чтобы вот это духовное знание получить. Вот. И следующий стих — это то, что вот это знание заключается в том, что человек начинает видеть, что, получается, все в Кришне. Вот так Кришна там говорит, что ты, получив это знание, ты увидишь, что все пребывают во мне. Вот. Ну, то есть вопрос такой, что как это реализовать, увидеть это, получить этот даршан. Вот, может. И что это значит, что все в Кришне? Вот. Как это правильно понять? Вот такой вопрос.
А где все находятся? Где, как ты думаешь, если не в Кришне, то где?
Ну да, вопрос такой, как это даршан, то есть не на уровне интеллекта какого-то, да, понятия прямо в
Кришне. Сначала на уровне интеллекта, не отказывайся от интеллекта, подожди, не совершай ошибку такую, иначе уйдешь в эту, ну как называется, в ложную прему, сентиментальную сферу попадешь, чувственную сферу попадешь, вернешься в чувственную сферу, и там как бы упрощенно все будет. А от разума нельзя отказываться, как раз вот сейчас важен, очень важен разум. Но нам нужно развить разум, который чувствует. А обычно обусловленный разум, материальный, он чувствует то, что предлагает ему ум и чувства, органы чувств восприятия и ум. Он это чувствует. А нам нужно, чтобы он чувствовал духовную энергию. Как? Просветление, да? Вот экстаз вы же чувствуете время от времени? Это и есть тот самый разум, который пробуждается. Это разум. Это сразу мы видим, что это одновременно и цель, и мое естественное бытие, которое находится во мне. Так где эта цель находится? Во мне самом. То есть Кришна в сердце находится. Это разум. Вы ведь смотрите на солнце, ну, красиво, ослепительно, да. Но если вы еще понимаете, что это глаз Кришны, разум подключая, вы чувствуете по-другому. Все. Вы же чувствуете это. Чувствуете, что не просто это свет и тепло, и что-то яркое в небе. Начинаете чувствовать отношения, связь с этим объектом. Он смотрит на меня, смотрите. Разве не так? Если кто-то на вас смотрит, вы же по-другому все чувствуете. Это разум. Поэтому не отказывайся от разума, оно нужно просто развивать этот разум. Как раз вот так оно развивается, когда мы читаем Бхагавад-гиту и видим, что цвет солнца — это Кришна, блеск блестящего — это Кришна, жар огня — это тоже Кришна. И акула в океане — тоже Кришна. Однажды Прабхупад сказал, что вообще любой звук — это Кришна. Один преданный сказал: ну, Прабхупад, а что вот там, машины на улице, вот эти вот, это тоже Кришна? Прабхупад сказал: да, этот звук тоже Кришна. Это разум. Это тоже чувство, поймите, это тоже, это все чувство. Все тело из чувств состоит. Просто разные из функции и предназначения. Но мы думаем, чувство – это вот то, что мы видим, слышим, касаемся или на вкус пробуем. Но эмоция – это тоже чувство, ум. А разум – еще более тонкое чувство, уже близкое к духовному чувству. Поэтому как раз на уровне разума лучше всего правила и предписания мы сначала не чувствуем, может быть, их слишком. Но постепенно начинаем чувствовать, насколько это хорошо следовать правилам и предписаниям. Это глубокое, очень чистое чувство от разума исходит. Почти уже нематериальное. И вы можете всегда иметь это чувство при себе, потому что он не связан с объектами восприятия чувств, а связан с вашей душой. Разум – ближайший сосед души. Всегда это можете иметь при себе, поэтому разум важнее всего. Прабхупада сказал, что бхакти-йога и буддхи-йога – это синонимы. Еще вопрос, пожалуйста.
Сначала, у нас тут два вопроса еще. Вот Ананда Кишори и Шрима Хладини.
Два, хорошо.
Хари Кришна, Дриджан, Штанчан, Ричаран, Прабху, мои почтительные поклоны. У меня такой вопрос. Я периодически, знаете, сталкиваюсь с такой ситуацией, что внутри возникает согласие. Например, когда я слушаю лекции Шрилы Прабхупады, и вот это немножко оно беспокоит, откуда берется вот эта причина, например, несогласия со Шрилой Прабхупадой. То есть вроде это как бы так демоническое сознание проявляется, или почему? И оно как-то, знаете, так, что прямо где-то даже в штыки какие-то вещи, и вот это вот желание как-то, знаете, оно слушать лекции Шрилы Прабхупады из этого забивает. Хотя я понимаю, что когда преданный, например, делится каким-то вкусом от прослушивания лекции Шрилы Прабхупады, и это как бы вдохновляет, но в то же время вот это вот чувство такое, что вдруг у меня опять какое-то несогласие появится, и оно меня отталкивает. Вот я хотела спросить, может, подскажете причину, почему так получилось?
Если ты будешь продолжать слушать Прабхупаду, слушать лекции, продолжать свое преданное служение, то со временем ты увидишь, что Прабхупада был прав во всем. Все очень просто. Потерпи немножко. Например, я тоже могу сказать, что с чем-то могу быть не согласен. Означает, что я просто к этому не готов. Я ходил на спортивную гимнастику в детстве, и если мне тренер сказал бы: сделай сейчас, пожалуйста, тройной пируэт, я бы с ним не согласился. Хотя я понимаю, что это моя цель, хотел этому научиться, но сейчас, в данный момент, я не согласен с этим. Я себе разобью голову сейчас. Я такие опасные трюки не могу делать. Мне нужно время научиться этому всему. Поэтому я в данный момент могу не согласиться, это понятно. И когда ты пришел к Прабхупаду, то какие-то вещи ты не способна понять или сделать. У тебя вызывает эту эмоцию. Но если есть разум, ты продолжаешь слушать. И постепенно понять. Прабхупада был прав, потому что я уже это делаю, могу делать, и потому что так оно и есть на самом деле. Прабхупада говорил, что у меня есть ученики. Некоторые ученики, они слушаются меня, некоторые не слушаются меня. Но они все равно мои ученики. Ты непослушная ученица еще, но ты же все равно ученица. Значит, ему научишься. И последний вопрос.
Кришна, ну вот вопрос про принцип служения. Есть тоже как разделение такое авторизованное служение, да, то есть нам дают авторитет какое-то служение, которое мы должны выполнять стабильно. Вот. Но есть, например, ну, служение, которое вот мы можем делать, как видим, где его можно делать. Иногда происходит так, что, ну, что авторитетное служение потом может пострадать, например, что преданный он или его просят, или он, или он сам направил служение, да, вот, и потом в итоге, например, служение, под которое он отвечает, ну вот страдает. То есть как вот здесь тоже различать?
Если оно страдает, то тут не надо различать, и так все понятно. Ты же говоришь, что страдает.
Это в первую очередь авторитетное отношение или как?
Ну, ответственность какая главная-то? Посмотрите, у нас у каждого есть своя какая-то главная ответственность в жизни, которую ну, нельзя ни при каких обстоятельствах оставлять, бросать. Поэтому ну, какое-то ответственное служение есть, то мы не должны бросать его.
Но здесь получается остальное служение, мы уже как ну, рассматриваем с точки зрения, помешает оно нам или, в общем, не помешает.
Оно не помешает, оно не помешает в свободное время. Не помешает. Мы еще много чего можем делать в свободное время.
Ну, а тогда, извиняюсь, продолжение такое. Ну, тогда получается, что... А иногда преданный как сконцентрирован на своем основном служении, его больше ничего не попроси. Получается так. Так вот как вот он, прав или не прав, вот непонятно. То есть есть служение как бы такое, как сказать, запланированное, а есть такое спонтанное, и спонтанное в итоге вот тоже не, трудно, может быть, как-то.
Такие преданные обычно делают тату. Я прав. Это их настроение. Дело сделать, потом я прав, не трогайте меня. Такое у меня настроение.
Да, есть что. Что либо вот, что да, что тогда я свое служение не сделаю, вот такое настроение, если вот мне еще добавите служение. Либо наоборот, перекос в другую сторону, что везде-везде преданный бегает, потом в итоге свалился, и его служение кто-то другой выполняет. Вот как-то вот так.
Обычная жизнь, да, она помогает в таких вот ситуациях. Жизнь помогает. Мы можем думать, что тут у меня порядок, я следую порядку, я прав, меня не трогайте. А если у меня дом горит, что я буду делать? Я прав? Меня не трогайте. Еще здесь жизнь, обстоятельства. То есть никто с этим не справится. Никто не сможет это игнорировать. Если люди говорят, а меня не интересует смерть, я вообще об этом не думаю. Да, потому что к тебе еще не приходило. Она когда ближе подойдет, как ты сможешь это игнорировать, скажи? Ты сможешь сказать, меня это не интересует, я крутой человек, я делаю деньги, тут у меня все в порядке. Я могу не обращать внимания на смерть? Нет. Сразу человек включится. Что же делал раньше, почему так? Все эти вопросы у него сразу всплывут, как взрыв в мозге. Поэтому это просто, ну как, элемент невежества. Элемент невежества. И нужно развивать еще чуткость к преданным, если нужна какая-то помощь, тоже нужно чувствовать это. Всегда какая-то помощь требуется, да, мы должны научиться это понимать и чувствовать. Это сознание Кришны тоже. Это сознание Кришны тоже. Скажите, вот нас здесь собралось какое-то количество. Для кого сознание Кришны здесь предназначено? Для всех или для кого-то одного? Видите, все равная позиция, в равной позиции. Это нужно помнить, что все присутствующие так же важны, как и я для себя важен. Точно так же. Каждый имеет ту же самую цену. Каждый человек. Хорошо, спасибо, Екатеринбург. Хари Кришна, Шрила Прабхупада, Ки Джай. Так, у нас здесь есть вопросы какие-то?
благости, вроде как в любом ашраме, в любом варне, вот прабу рекомендуют короткие волосы носить. А вот раньше, вот Господь Чайтанья приходил, у него длинные волосы были. Кришна приходил, у него длинные волосы были. Ангелы носили длинные волосы, цари гордили чинить. Это связано с тем, что требования со временем меняются.
Длинные волосы требуют украшений. Если вообще говорить об этой культуре внешней, да? Почему нам не очень желательно длинные волосы? Длинные волосы без украшений неблагоприятно. Женщины носят длинные волосы, но также украшения должны быть. Потому что волосы, они связаны с тактильным, с осязанием. Когда человек смотрит на длинные волосы женщины, он как будто начинает их чувствовать. Контакт такой тонкий возникает. Поэтому, когда оно украшено, все облагораживает. Вот. И ты говоришь, в ведические времена, да, цари носили длинные волосы, но там были золотые короны, были серьги. Тогда так же тебе нужно. Но поскольку сейчас Кали-Юга, это опасно носить столько золота на себе. Оторвут вместе с ушами где-нибудь там, да? Вот. То есть, ну, обстоятельства меняются, видите, поэтому мы с золотом осторожны. Ну, подделки можно там нацепить. Тем не менее, есть такие преданные мужчины, которые тращат длинные волосы, носят украшения преданные. Такая природа есть. Может быть, как раз твоя природа, не знаю. Надо на тебя посмотреть, тогда скажу. Когда ты тратишь длинные волосы, серьги и все остальное сделаешь. И хоть и золотой каймой должен быть. Перстни на пальцах такие. Уж тогда нужно в полную силу ведическую культуру применить. Она очень богатая. И без украшений волосы они начинают привлекать, ну, другие отношения
привлекать.
Кишечник, селезенка, печень. Это все внутри же. Внутренняя энергия. Двигатель внутреннего сгорания у нас. Да? По отношению к физическому телу, внутренняя энергия – это ум, например. Можем так понять. Ну и дальше можно идти. И в конце концов придем к душе, к сознанию. Внутренней энергии. Это технический ответ. Потому что в другом настроении. Внутренняя энергия – это бхава или према. Вот она уже проявлена, как есть. В которой заложены все остальные энергии. Бхакти впереди, и шлейф идет за ней, как за царицей. Гьяна, вайрагья, аскетические, там, что хочешь. Все, что в ведах описано и не описано, бхакти все объединяет. Это внутренняя энергия. То есть это тело, это тоже продукт внутренней энергии. Но продукт. И часть энергии становится внешней энергией. А может все. Это внутренняя энергия. Не ограничена физическими законами, там, этими всеми устройствами, системами. Она их причина, собственно говоря. Она есть разум, она есть ум, она есть чувство, она есть объект, она есть субъект. Мир создает. Миры духовные, материальные. Это внутренняя энергия. Но технически создание душа. То, что внутри тела находится, внутри тела, то, что мы не видим глазами, даже этими, находясь в теле, этими глазами мы не видим душу. Хотя я как душа воспринимаю, но не вижу. Потому что глаза наложены, ну, как бы шоры. Это не глаза, а то, что вот уменьшает мою способность. Внешняя энергия покрывает ее. Поэтому мне приходится думать, что это такое. Вот я вижу что-то, но что это такое? Или разум, а зачем это? И пока я не достигну души и сверхдуши, я так и не пойму предназначение предметов и устройства окружающего мира. Что устройство исходит именно из внутренней энергии.
Скажите, пожалуйста, вот брахмачари, ашрам, так же, как и монахи, да, они учат послушанию. Послушанию, которое, через которое мы должны, в общем-то, принять смирение. И тогда вот в чем разница в смирении и в послушании, когда мы идем духовным путем? И, как вы сказали, есть еще материальные отношения к господину раб. Там тоже требует послушания. В смысле, там требует подчинения, да?
Сила. Да. Силой, да, силой. Да. Поэтому раб мечтает стать господином. Вот в чем проблема. Слуга мечтает стать господином. Вот в чем разница. В этом разница. То есть он отрицает служение, по сути дела. То есть это служение временного характера, непостоянного.
Он служит, потому что есть обстоятельства. Он
вынужден.
Он служит, он вынужден.
Вынужден.
А через смирение мы приходим к тому, что мы служим с любовью, да?
Да. Служение – это любовь. Это правильное понимание служения. Остальное – прислуживаться тошно, говорится. Служить бы рад, прислуживаться тошно. Эксплуатация. Это тонкий момент, где отличить эксплуатацию и служение. Но на духовном уровне это становится понятно. Мы не должны никого эксплуатировать и не быть эксплуатированными. Должны учиться любить. Разум как бы все это объясняет. А прошлое, настоящее и будущее. Вы видите, как в другом измерении разума. Например, студенты должны... Я был студентом, я жил в общежитии. Или на квартиру скитался. Но он говорил мне, это хорошо, потому что ты учишься, получишь диплом. Я себя чувствовал хорошо. У меня были силы выносить любые условия. Хотя попадал в такие условия иногда, ой-ой-ой. Но разум говорил, держись, нормально. Это временно, это все пройдет. Это главное, что ты вот учишься в процессе, и ты хорошо учишься, тебе интересно там. Что-то получается, у тебя есть будущее. Это разум. Это маленький пример. Постарайтесь видеть будущее. Прабхупада говорит, постарайтесь понять, какое тело вы хотите получить в следующей жизни. Вот он разум. Если вы на самом деле найдете правильный метод к этому, к этой цели, вы себя будете чувствовать очень сильными и хорошо в любых обстоятельствах. Один йог сидел под палящим солнцем, медитировал. Там человек, крестьянин, каждый день в поле выходил и видел его на берегу Ганги. Солнце палит, жара. Сидит в медитации. И однажды подошел, говорит, как ты выдерживаешь вообще? Ты хотя бы, ну, крышу над головой построил бы. Такое пекло. Йог приоткрыл глаза из медитации, говорит, зачем? Я тут временно. Это разум. Никакая сила. Чувства? Mm-hmm. Какие чувства? Опираясь на разум хорошо. Mm-hmm. Если разума нет опоры, это будет невыносимо. Любая ситуация будет невыносима. Mm-hmm. Если она безысходна, для разума нет выхода, то любая ситуация, когда у человека есть все, еще он не может жить. Ну, все. Это депрессия у него. Психическая срыв какой-то. Хотя, ну, в чем причина? Безысходный разум. Не видит будущего, не видит смысла.
Ну, если у нас сейчас чувства, ну, какие-то, да, позитивные, то это вы можете говорить,
какой-то сильный
разум, если
у нас там ничего не... Нет, разум — это не просто чувство, это стабильность. А чувства, они могут быть связаны и с умом же, умом нестабильным.
Это временно, да?
Хорошо, плохо. Те, кто веселый, то расстроенный, и так вот живет, это на уровне ума. А разум, он выше. Плохо себя чувствуете, хорошо себя чувствуете, продолжаете с энтузиазмом. Духовные эмоции? Хочешь Рагануга, Бхакти?
Ну, я имею в виду, проявление разума, может ли это быть проявлением духовного?
Это близко. Это от разума все начинается. Уже реальные духовные эмоции, это от разума начинается. Например, если вы изучаете книги Прабхупады, философию, в какой-то момент вы чувствуете прилив силы, энтузиазма и какое-то счастье, уверенность. Это разум. Это его пробуждение. И дальше он... И однажды вы почувствуете, что это где-то близко разумом. Этим чувствами вы не можете это увидеть. Но внутри разума будете чувствовать, он где-то близко. Я чувствую, он где-то близко. Это разум. Это уже спонтанные эмоции вы чувствуете. Просто вы думаете о Кришне, думаете, он где-то здесь, он где-то близко.